Я начинаю уже что-то говорить, полностью обо всем забываю, и да, надо, чтобы кто-то сказал спасибо. Так вот, 9 ава должно было стать вообще великим днем, потому что 9 ава это уже, так сказать, должно было быть принято решение переходить Иордан, и, может быть, они бы даже и в этот день переходили. Ну, собственно говоря, они могли еще раньше переходить, потому что надо интересно посмотреть 40 дней назад, потому что, в принципе, не было же никакой надобности посылать разведчиков. Так что это большая дата, она могла быть на 40 дней раньше. Но на самом деле, это должно было быть в районе где-то первого Тишрея. То есть не Тишрея, а Тамуза. Тамуза. Ну, потому что 40 дней, это как раз примерно получается. Вот. Ну, неважно. Поэтому мудрецы говорят, что в конце дней, когда уже все будет исправляться, так 9 ава станет праздником, когда мы исправим грех разведчиков. Но пока что грех разведчиков мы не исправляем, не полностью, так сказать, исправляем. На 9 ава было назначено какое-то событие, какое-то, ну, действие, которое потом, когда этим людям сказали, что вы подумайте, что вы делаете, вы на 9 ава назначаете вот то, что, так сказать, должно было произойти. Так они, чтобы, значит, не было уж прямо такого буквального совпадения, перенесли это на 10 ава. Я вижу,
Ускорили.
что Эстер уже догадалась.
Кто это?
Я говорю, Эстер уже догадалась, но скажи.
Ускатив, меня слышно?
Ну, конечно, где-то Геруш, изгнание из Гушкатифа.
А, понятно, да.
Это называется первое в истории еврейский погром, осуществленный евреями. То есть это был натуральный, как бы по виду, по исполнению, это был натуральный еврейский погром, но только без насилия над людьми такого, но без физического насилия, без издевательства. Но это был погром, который был осуществлен евреями над евреями, включая там разрушение синагог, например. И это будет 20 лет. И очень важно, конечно, чтобы мы правильно извлекли из этого, извлекли уроки. Вот Раф Тальберг, который является моим учителем, так он говорит, я его часто цитирую, Игорь, привет. Он говорит, что если не проговорить ошибки прошлого, то есть их нужно проговорить на таком, знаете, национальном уровне, сделать национальную чуву. Чуву по всем правилам, по Рамбаму. Вот расписать, как по Рамбаму, четыре этапа чувы, даже есть пятый, и прямо все это пройти. Вот, между прочим, Германия после Гитлера, они сделали чуву. Они сделали чуву, мы говорили с Равом Тальбергом, что это, возможно, была причина, почему Германия так быстро стала восстанавливаться, почему она, ну, набрала, дошла до своего опять высокого уровня экономического, там, политического. То, что ну, с Германией ничего такого особенного, когда говорят, что там опять нацисты, да, и по сравнению с другими странами, я не думаю, что там что-то особенное. Это не нацисты всей всюду, где есть для этого почва, они всюду есть, включая Россию тоже. Но вот Германия — это пример того, как на государственном уровне была сделана чува. Если когда-нибудь заняться там разбором этого, не знаю, нам стоит этим заниматься или нет, то можно, наверное, разобрать, что там было недоделано. Но во всяком случае, это как раз, это действительно поколение новое. Не знаю, как старое удалось ли им переделать, но во всяком случае новое поколение было воспитано на том, что, знаете, проявить ненависть или даже какое-то плохое поведение по отношению к еврею – это немыслимо, это просто немыслимо. Вот я когда-то на уроке я приводила пример, я не хочу повторять, что там в фильме, ну, я просто коротко скажу, что в фильме, террористы захватили, еще когда я смотрела фильмы, я очень любила кино, террористы захватили самолет и собирают, а это был самолет, рейс, на котором была какая-то часть, по-моему, он не в Израиль летел, но там при этом была часть пассажиров евреи. Значит, эти террористы арабские, они собирают документы, и они, как называется, стюардессе, они говорят, значит, собери документы. Она говорит, я не могу. Говорят, как это ты не можешь? То есть она не могла, понимаете, переступить через то, что она у евреев не могла собрать документы и дать их вот этому вот арабу, но который явно, так сказать, был настроен антисемитски против евреев. Понимаете, она не могла, обычная женщина, она не могла через это переступить. Вот до такой степени они сделали чуву. Поэтому говорить о таких вещах необходимо. У нас до сих пор, сейчас, конечно, есть колоссальный совершенно прогресс в том смысле, что, например, Осло уже там с трибуны, в статьях, в каких-то выступлениях, аудио, уже можно назвать Осло преступлением Осло, там, трагедией, преступлением Осло. Я не уверена, может быть, вы мне подскажете, я не слышала, чтобы это было сказано на правительственном уровне. На самом деле это должно идти сверху. Это на правительственном уровне должно быть проговорено, а потом уже спускаться вниз, там, например, школьные учебники, там даже, не знаю, детские садики, там еще куда-нибудь, в университеты, ну, понимаете, воспитание молодежи. Но я не помню такой ситуации, чтобы на уровне правительства премьер-министр сказал, что Осло было преступлением. Не говоря уже о том, что те, кто это все организовывал и делал, они, так сказать, не зачислены в преступники при этом. Понимаете? Хотя тут тоже есть уже подвижки. Уже и о Пересе не говорят, как о добром дедушке Пересе. Уже и перестали праздновать, ну не праздновать, а отмечать этот юбилей, то, что отмечали каждый год, убийство Рабина. Несколько лет назад это прекратилось практически. Вот. Но это все равно еще не то. И кроме того, я хотела просто пару слов сказать, что, знаете, сейчас уже будет все меньше и меньше людей, которые, ну, сами, ну, хотя еще есть молодежь, очень даже с Барух Ашем, которая еще будет долго жить, и они еще могут это все рассказывать. Но вот не все, есть уже люди в таком возрасте, которые... Вот я знаю, что Вадим Ротенберг, я читала его статью, и вот я сегодня немножко с там, идеями его статьи хочу познакомить. Вадим Ротенберг, это был, если вы следили, это был муж Наташи Ротенберг, которая несколько лет назад, с нее началась вот эта кампания против антисемитизма. Тогда вот Раф Кушнир очень поддерживала. Помните, был митинг в Иерусалиме, приезжали со всех городов Израиля, из Хайфы, и у нас Талдот Ицхак этим активно занимался. Вот. Она что сделала? Она ивритоязычные посты антисемитские, она, то есть русскоязычные антисемитские посты, которые там разжигали с Либерманом, но главное, там Либерман в этом отличался, она перевела на иврит, и она это сделала достоянием, так сказать, народа, что показала, что происходит. Вот, и тогда это была там целая организация, которая... Так вот, Вадим Ротенберг, он, к сожалению, в прошлом году умер. Но вот он написал очень интересную статью. Он участвовал, так сказать, то есть он жил активно, жил вот во времена Шарона, и ему было что сказать на эту тему. Вот. Но для начала я хотела коротко сказать, как бы в качестве предисловия, то, что, собственно говоря, привело к изгнанию из Гуш-Катифа, это привели эти договоры Осло. На самом деле, сколько было договоров Осло, кто знает? На самом деле договоров Осло было два. Но они различаются, так сказать, по своей значимости, по своим... То есть нельзя сказать, у какого больше значимости, потому что у первого, первый был, это еще декларация была о принципах. Первый называется официально «Декларация о принципах». Но это было настолько, так сказать, впервые, что может быть у него даже значение больше, чем у второго, вот в этом смысле, что впервые были, так сказать, пройдены все красные линии. А второе, это уже было соглашение. Так вот, сейчас я каждый раз надеюсь, что... Сейчас, одну минуточку. Подвинусь, не пойдет. Солнце. Вот. Значит, сейчас я немножко напомню вам о соглашениях Осло. Между прочим, это все происходило вот примерно в этот же период времени, вот когда мы в который мы сейчас входим. Чуть-чуть, так сказать, позже. Сейчас, одну минутку. Да. Значит, Ну, вся наша история государства Израиль – это сплошные войны, как вы знаете. То есть, ну, история, касающаяся взаимодействия с арабскими странами, с нашими внутренними арабами. Так вот, первая интифада палестинская, она началась в 1987 году на территории западного берега реки Иордан и в секторе Газа. Это было восстание палестинцев, первая интифада, это период с 1987 года, когда она началась, и по 1991, 4 года. Цель ее была провозглашена, цель борьба против израильской оккупации территорий, за которые были завоеваны Израилем в ходе шестидневной войны. И интифада привела к множеству жертв с обеих сторон. Ну и вот начался, так сказать, вот этот так называемый мирный процесс. Значит, на самом деле, вот все те, кто устраивал интифаду, это были террористы, с которыми мы не общались и не вели переговоры. Но первая ласточка, так сказать, была в 91-м году. Тогда я еще не была в Израиле. И только, так сказать, читала, что это была Мадридская, она была названа Мадридская мирная конференция. Но там, значит, это было так, как бы завуалировано таким образом, что были израильские представители и были представители палестинцев, но они как будто бы входили в совместную такую иордано-палестинскую делегацию. То есть нельзя было сказать, что это прямо вот мы ведем переговоры с палестинцами. Конференция эта не принесла никаких прямых практических результатов, но она имела совершенно очень важное, пагубное, так сказать, значение в том смысле, что фактически на этой конференции был провозглашен принцип территории в обмен на мир. Вот. И вот это вот такая первая, можно сказать, ну, не первая, конечно, но вот в нашем рассказе, так сказать, это как первая веха на тяжелом пути, в таком трагическом. И в 90, сразу через год после этой конференции, в 92-м году, Ицхак Рабин был снова второй раз, он был избран премьер-министром. Ну вот тогда, понимаете, это же время было большой Элии, и приехали много выходцев из Алия из бывшего Советского Союза, так сказать, из СНГ, и которые ничего не понимали, что происходит, и тем не менее могли голосовать. И, в общем, на этой волне вот пришло правительство Рабина. И дальше я видела фильм. Но фильм этот был западный, я не помню уже, как он называется, вы его тоже, наверное, многие видели. И там превозносится, так сказать, вот это вот событие, значит, сначала это делалось как будто втайне от Рабина, но был такой гад Йоси Бейлин, который втайне от Рабина начал секретные переговоры. Сначала они проходили в Лондоне, а потом в Осло. Ну вот поэтому соглашение Осло. Так, ну, Йоси Бейлин, он их, так сказать, инициировал, а реально с израильской стороны, знаете, народ должен знать своих подлецов, поэтому я специально называю имена, хотя, может быть, это они не запомнятся, но тем не менее. С израильской стороны эти переговоры Вели преподаватель. Хайфа всегда называлась Красная Хайфа. Мой товарищ еще университетский. Так он всегда, значит, надо мной издевался, что я живу в Красной Хайфе. Но это было еще раньше, сейчас уже все-таки немножко ситуация изменилась. Так вот, с израильской стороны вел преподаватель Хайфского университета Яир Гиршфельд и его бывший ученик, историк и журналист Рон Пундак. И вот эти уже переговоры уже были непосредственно с руководством ООП, несмотря на то, что ООП еще считалась террористической организацией, и встречи с ними были запрещены на этот момент по израильскому законодательству. Так вот, в этом фильме показано, как там в гостинице. Я думаю, что это в гостинице, может быть, это у кого-то во дворце. И там, значит, как они ночью, как, значит, как-то все напряженно, там ждут, пока один выйдет, другой выйдет, и все это под покровом ночи, в тайне, и как, какие они герои, что вот они, значит, смогли в тайне провести вот эту вот замечательную, этот договор осуществить. Вот. Эти переговоры продвигались, и когда Йоси Бейлин увидел уже, что они реально продвигаются и есть шанс заключения договоров, то он в конце концов сообщил Ицхаку Рабину. И Рабин дал разрешение на их продолжение. То есть сначала оно было непонятно же, к чему они, как они пойдут. Может, вообще бы ничего не получилось. А когда оказалось, что очень даже получается, значит, я потом скажу конкретно про голосование в Кнессете за Осло-1 и Осло-2. Значит, первое соглашение, вот это Осло-1, которое называется, и оно называется официальная декларация о намерениях. Оно было тайно подписано в Осло 20 августа 1993 года. И тогда уже там присутствовал, я помню, что в этом фильме просто актеры были так загримированы под Шимона Переса и Махмуда Аббаса. И они были подписаны Шимоном Пересом и Махмудом Аббасом. Значит, дальше эти переговоры, то есть этот договор нужно было легитимизировать. И 9-го, значит, для того, чтобы сделать его легитимным, нужно было легитимизировать ООП, которая до этого времени считалась террористической организацией. Как я сказала, и нельзя было с ними встречаться, и тем более в голову не пришло бы никому подписывать договоры. Так вот, 9-го, значит, это произошло 20 августа. Сейчас одну минутку, я включу свет так быстро темнело. Я здесь составила вот такую табличку себе. Значит, 20 августа, это когда тайно были подписаны переговоры, это 3 луля по еврейскому календарю. То есть это начинается 3 луля, это уже месяц Элуль. Да? В Элуле, как вы знаете, мы уже читаем книгу Дворим. Что в книге, какая глава приходится на эту дату, это глава Шафтим. Я потом прочитаю вам, о чем говорилось в главе Шафтим. Так вот. Я сейчас не могу говорить. В главе, да. Так вот, 9 сентября, очень скоро после 20 августа, 9 сентября, то есть почти через 2 недели, чуть-чуть больше, Ицхак Рабин и Ясир Арафат, они обменялись письмами о взаимном признании. Понимаете, через министра иностранных дел Норвегии. Но Норвегия всегда была нашим большим другом, особенно сейчас это хорошо видно. Вот. Значит, Ясир Арафат, ну, арабы, вы же знаете, что у них это в их характере, Рафтальберг это нам не один раз рассказывал на Бейт-Медрашах, что у них нет такого понятия, что если ты заключаешь договор, то что из этого следует, что его надо выполнять. То есть Ясир Арафат написал там все, что мы хотели, так сказать, видеть, он там написал, совершенно не собирает, ничего не имея в виду при этом. Признание права Израиля на существование, признание там каких-то резолюций Совета Безопасности ООН, обязательства по решению конфликта мирным путем, отказ от терроризма и других форм насилия, ну и так далее, и так далее. Это неинтересно читать, потому что это все фигня. Вот. Например, обязательство внести необходимые изменения в палестинскую хартию. А в палестинской хартии же там были пункты, которые отрицали право Израиля вообще на существование. Вот, значит, ответом Израиля на это письмо стало признание ООП как представителя палестинского народа, с которым можно вести переговоры о мире. И вот черная дата, это 13 сентября 1993 года. В Вашингтоне, ну это вы знаете хорошо, на лужайке перед Белым домом, где присутствовали Билл Клинтон, тоже светлая фигура, премьер-министр Рабин и председатель тогда ООП, тогда Ясир Арафат. И в торжественной обстановке церемония была, и они подписали совместную, вот как я сказала, это называлось «Декларация о принципах». Сам документ был подписан Пересом от правительства Израиля и Аббасом от ООП. И после этого состоялось историческое рукопожатие, как вы помните, между Арафатом и Рабиным. Но это я должна вам показать. Ой, по-моему, я это убрала. А, нет, не сейчас. Сейчас покажу. Одну минуточку. Это тяжело на это смотреть, понимаете? Но что делать? Сейчас тяжелый период. Ну, так мы, так сказать, будем всякие тяжелые вещи рассматривать. Что нам делать? Вот сейчас. Ну, я прошу прощения за то, что я вам это показываю, но вот этот артист Клинтон, вот этот бандит Арафат и Рабин Имах Шмо. Вот. Ну, что можно сделать после такого? Значит, теперь вот эта декларация, и она должна была быть утверждена по нашим законам, должна была быть утверждена Кнессетом. Так вот, я хочу вам показать голосование. Значит, эти вообще оба соглашения Осло, они были утверждены минимальным, сейчас вы увидите, каким минимальным большинством голосов в Кнессете. Причем это вообще это показывает, что они абсолютно не отражали национальное, ну, видение народа. Но тем не менее, чисто формально, так сказать, это было большинство. Значит, первое соглашение, 120 членов Кнессета, 61 депутат, то есть это половина из 120 членов Кнессета, 61 депутат поддержал. Значит, для того, чтобы набрать большинство голосов, то там голосовали арабские партии. И 5 из этих 61 были представители арабских партий. 50 проголосовали против. То есть 60 и 50. Вы представляете, это какая разница? Это не значит, что народ за эти соглашения. Но вот это такой закон. 9 воздержались, или же вообще, как так сказать, ну, сделали так, что не участвовали в голосовании, там, заболели и так далее. Надо сказать, что Нетаньяху и на первом, и на втором голосовании за Осло 1 и 2 он голосовал против. Вот. Теперь Договор Осло-2. Он был утвержден, как вы знаете, в 1995 году. Но это вообще было совершенно беспрецедентное нарушение, я думаю, всех возможных норм голосования. Но при этом это вот показывает как бы несправедливость нашей системы, но это не судебная система, но, во всяком случае, устройство государственной системы. Значит, сейчас я скажу, какого это числа было. Осло-2 было подписано. Но оно было подписано как бы в два этапа. Я не успела посмотреть, почему именно, но это, наверное, нам не очень важно, потому что арабские страны наши, враждебные нам, они в этом активно участвовали и продвигали это. Так вот, первое предварительное подписание было в Табе, иногда это так и называется, договор Табе, вы можете это услышать. Так, это в Египте. То есть это было дело рук, значит, в большой степени Египта. Это было 24 сентября 1995 года или 29 июля. Глава Ваелех. Ну, тоже Дворим, уже ближе к концу Дворим. И окончательно, буквально окончательно через 4 дня, 28 сентября или 4 Тишрея, и та же самая еще продолжалась глава Ваелех. Теперь утверждение Кнессета. Это вообще просто пародия, конечно, на демократию. Этот закон был утвержден, договор был утвержден 61 голос за при 59 против. То есть вы представляете, значит, два голоса. Причем Рабин очень успешно эти голоса, так сказать, сделал. Каким образом? Он с помощью предателей. Была такая очень-очень правая партия Цомет. Мы ее уже не застали, наверное. Во всяком случае, я ее не помню. Хотя я приехала как раз в 1995 году. Как раз к убийству Рабина. Вот. Очень-очень правая партия ЦОМЕТ. Так вот, два члена партии, они перешли вот в эту правящую коалицию, которая была реально, так сказать, левоцентристской. За что? За то, что им дали, одному дали Гонен Сегев, или Сегев, ему дали портфель министра энергетики, вот. А второй, Алекс Гольдфарб, он получил портфель замминистра строительства. Смотрите, вот за это они перешли на сторону, так сказать, своих политических, так сказать, противников. И за счет их двух голосов, значит, этот договор был утвержден. Ну, если вспомнить, еще это очень характерно, хорошо характеризует, кто тех людей, кто это был. Значит, Ганен Сегев, он впоследствии был осужден за ввоз в Израиль наркотиков в особо крупных размерах по поддельному дипломатическому паспорту. И вот как пишет Каролина Глик, что он окончательно превратил историю утверждения этого договора в одну из самых позорных страниц израильского парламентаризма. Вот это вот договоры Осло. Но по договору Осло-2 вы знаете, что я не буду в это вдаваться, потому что это не наша цель. Там были созданы вот эти вот области ABC, зоны ABC, были, так сказать, легитимизированные города арабские были. Ну, в общем, много плохого было сделано. Теперь я сразу перескочу к 2000 году. Вот, поскольку мы все-таки хотели говорить про газу. И теперь у нас следующий герой истории – это Ариэль Шарон. Максимум. Значит, здесь вот я хочу как раз вас познакомить со статьей Вадима Ротенберга, вот покойного, он умер в прошлом году. Это был, я вам сказала уже, муж Наташи Ротенберг. И у него еще во времена Шарона еще не произошло это изгнание, но уже, так сказать, это все висело в воздухе. Обстановка была ужасная. И он написал статью «Ариэль Шарон. Простая и скучная история». Ну, сама статья, она такая, знаете, тоже немножко занудная, вот поэтому и большая. И я вам просто некоторые идеи оттуда расскажу. Мне это интересно было. Общепринятое мнение состоит в том, что Шарона, ну, вынудили пойти на это изгнание из Гуш-Катифа, потому что открыли дела и на него, и, главное, на его сыновей. Ну, такие уголовные дела, за которые сын один особенно, он должен был так очень надолго сесть. И Шарон пожертвовал благополучием, можно сказать, страны для того, чтобы отмазать сына. Ну, это вот обычная история с нашей судебной системой, тогда она уже вовсю цвела пышным цветом. И сейчас, как вы знаете, начинаются судебные дела, только если человек чуть-чуть Или он сам высунется, или его выдвинут. И тут же против него там куча. Вот сейчас этот на М, которого хотел Нетаньяго поставить вместо...
Мельвицкий.
Да. Да, спасибо, Светочка, вместо. Ну, так уже оказалось, что он там совершал сексуальные преступления, срочно оказалось. И теперь он, значит, бедный, там будет это расхлебывать. Вот. Так вот, к выборам 2001 года уже оказалось, что абсолютное большинство народа Израиля, оно уже стоит на позициях национального лагеря. И оно для них уже, для этих людей, уже идея вот этого вот мирного процесса и территории в обмен на мир, что это для них уже... просто означает попытка договориться с бандой убийц, которая абсолютно нереальная. И ни у кого уже не было никаких иллюзий на этот счет. И в 2001 году к власти пришел Ариэль Шарон. И Ротенберг говорит, что ни разу на протяжении, по меньшей мере, 25 лет последних, то есть он это пишет, вот вы должны представлять, он пишет это за пару лет, наверное, до Гушкатифа, до изгнания. Вот он находится внутри этого всего. Так вот, по меньшей мере, 25 лет представитель одного лагеря не одерживал такой убедительной победы над представителем лагеря противоположного. Но я помню тогда уже, это я хорошо помню, уже у меня там в голове что-то прояснилось к 2000 году за 5 лет. И мы голосовали, мы с таким энтузиазмом голосовали за Шарона. Знаете, то есть... Значит, какую ошибку сделал народ? На протяжении всей своей прошлой карьеры Шарон успешно боролся с террором. Он застраивал поселениями, освобожденные в ходе войн, ну, вот этих земли. Он потом, ну, мы говорим, что он там выиграл, можно сказать, войну 67-го года, то есть войну судного дня броском войск через Суэцкий канал, которую ему запретили делать. Он просто отключил связь и, кстати, сделал это. И таким образом... можно сказать, спас в каком-то смысле. Это решило исход войны. В ходе Ливанской войны он, кстати, изгнал из Ливана Арафата с его бандой. И он превратился таким вот, благодаря вот этим вот всем своим, ну, героическим действительно историям, он превратился в символ правого национального лагеря, правого национального движения. Значит, какая тогда была ситуация? Началась интифада Аль-Акса в сентябре 2000 года, и количество терактов, ну, резко увеличилось, и тогда и тогда вот начали строить эту разделительную стену, и военные были действия, и правительство смогло там постепенно, ну, придавить активность террористов. Но к 2005 году это уже погибших наших граждан Израиля было около 1000 человек. Теперь значит, с другой стороны было, ну, как Шарон, значит, вроде как был лидером правого национального лагеря, и наша судебная система немедленно начала расследование против его сыновей, против него и против его сыновей Омри и Геляда. Было открыто уголовное расследование из-за там незаконно собранных взносов для одной из избирательных кампаний Шарона и так называемого дела о греческом острове. И вот государственный прокурор, тогда был Менахем Мазуз, он разбирал материалы этого дела, и он должен был решить, преследовать ли семью Шарон в судебном порядке. Теперь сейчас одну минуточку. Значит, теперь Вадим Ротенберг спрашивает. Говорит, что нам нужно ответить. Да, он говорит, значит, какая ситуация вот сейчас, в то время, когда он пишет, какая ситуация в стране, что общество, с одной стороны, вроде как полностью деморализовано. С другой стороны, начинаются протесты. Значит, что происходит? Главная причина этого – это диссонанс вот между репутацией Шарона, которая привела к его такому, сказать, потрясающему, небывалой победе на выборах, и его нынешней, на то время, повседневной деятельности. Значит, то, что делал Шарон, это я уже перечислила до своих выборов, это все, конечно, его бесспорные заслуги. И вот это вот ненависть левых, которые начали там судебный процесс и так далее, это все поддерживало, так сказать, вот этот вот его статус такого национального лидера правого. А теперь там Перес, например, его пытался в это время представить военным преступником за то самое, за ливанскую кампанию. Ну, в общем, там много чего было. Теперь, что делает Шарон? Когда его избрали, он тут же создает, то есть Перес его был, можно сказать, противник главный и заклятый враг в этом смысле. Что делает Шарон? Он создает правительство национального единства буквально на следующий день. То есть он протягивает руку вот этому побежденному Пересу, с которым у него должны быть прямо противоположные взгляды. Он проявляет сдержанность в кавычках, то, что называется, после массовых убийств евреев. Таким образом, он дает зеленый свет последующим убийствам. Когда он обнаруживает падение своего рейтинга, то он все-таки посылает войска, наконец, на территорию автономии, но при этом не разрешает разрушать ее военную административную структуру. То есть он делает то, что вот сейчас происходит в Газе, он без конца выводит войска туда-обратно, туда-обратно. таким образом создавая такую хроническую войну на истощение государства Израиль. И вот это вот провоцирует чувство беспомощности у еврейского населения. И они вообще не понимают, что происходит, что это не тот Шарон, его как будто бы подменили. При этом он заявляет, вообще вопреки уставу своей партии, он заявляет о намерении превратить автономию, которая управляется на то, известно, ну, как бы, известно, что всем, что управляется убийцами, он заявляет о намерении превратить ее в независимое государство Палестин и расширить очень сильно возможности вот этих же самых убийц. Неважно, как мы уже говорили, какие там декларации при этом будут провозглашаться. Так вот, Вадим Ротенберг говорит, что нам надо ответить на два вопроса. Почему Шарон так действует? И почему ему это так легко удается в стране, где большая часть населения уже принадлежит к национальному лагерю? Ну, он говорит, что его ответы – это его точка зрения. Между прочим, он был очень сильным психологом. И вот то, что он говорит здесь, оно с точки зрения психолога, он как психолог, по-видимому, очень правильный диагноз ставит. Значит, самое главное, с чего он начинает, и он говорит, что вот он начинает с главного – что он не видит принципиальных отличий между прошлым Шароном, таким героем национальным, и поведением нынешнего Ариэля Шарона. И это не парадокс, вот такое утверждение. Почему? Потому что он говорит как психолог, что поведение человека прежде всего определяется его мотивами. То есть, знаете, как во всяких криминальных фильмах там, или романах, что нужно найти мотив. И тогда можно будет понять, кто преступник. И вообще, для того, чтобы доказать преступление, так нужно понять, какой мотив. Так вот, он ищет мотив. И он говорит, что одни и те же мотивы в разных ситуациях могут вести к совершенно разному поведению. Так вот, он утверждает, что главным мотивом поведения Шарона на всех этапах его карьеры было достижение успеха и самоутверждение. Вот такая идея. Мне эта идея понравилась, но... Плюс еще, конечно, вот мы об этом уже сказали, и я не буду даже повторяться, потому что сейчас так много говорят уже о нашей замечательной судебной системе, которая правит страной, и в тот момент, когда она видит, что кто-то действует не в соответствии с ее линией, она тут же его, так сказать, убивает судебно, там, или еще каким-то образом. Так вот, идеологические мотивы, как считает Ротенберг, они не были для Шарона определяющими, в отличие от Бегина. Бегин, он мог ошибаться, и он ошибался, но эти ошибки были связаны, ну вот, с его пониманием ситуации. Он мог неправильно понимать ситуацию. Но мотив у него никогда не был личный успех. У него был только успех народа, успех страны и его дело, так сказать, с большой буквы. А Шарон в этом смысле как бы прямая противоположность Бегина. Когда он боролся с террором, то это встречало всеобщее одобрение, да? И особенно вот после шестидневной войны, когда была первая интифада, так это очень, так сказать, способствовало его успеху. Одновременно это было полезно Израилю, но это не значит, что его мотив был польза Израилю. Он выполнял свою, ну как, он выполнял свои обязанности, и он старался их выполнить максимально хорошо, и тут с Барухашем тут совпала польза Израиля и его успех. Вот. И когда он решился, например, на форсирование Суэцкого канала, то оно оказалось спасительным для страны. И оно создало Шарону вообще уникальную репутацию человека, который выиграл войну. И опять это совпадение интересов. Вот. И это естественно, что общественное сознание превратило Шарона в символ патриотизма, национальной гордости. Вот. И это очень способствовало его карьере и при Бегине, и потом. Вот. Значит, Бегин, когда пришел, наконец, впервые пришло к власти вот правое правительство Бегина, ну, кое-что плохое произошло при этом тоже. Я в это время не была здесь, как все мы, наверное. Но я даже не могу себе представить вообще, что бы мы чувствовали, когда после шестидневной войны Бегин отдавал Синай. Но при этом Бегин как бы наступал себе на горло. Он считал, что это вообще... Вот он так понимал общественную пользу. У него была надежда на подлинный мир с Египтом. Почему эти люди, они же все в детстве учили Тору. Они все учили Тору, и там написано, что нельзя такие вещи делать, что с арабами нельзя заключать договоры, что это совершенно бессмысленное, так сказать, занятие. И вот и все равно. И уже были даже и прецеденты, и были, ну, просто исторические факты, из которых можно было бы делать выводы. Вот это для меня непонятно. Может быть, кто-то мне это объяснит, я не могу это объяснить. Почему большие люди, которые управляют государством, почему они могут принимать такие решения, которые не следуют, не являются, ну, естественными выводами из исторических, из истории? Не знаю. Вот. Но Ротенберг пишет, что он считает, что это решение далось ему настолько тяжело, что именно после него он потом расплатился, у Бегина была тяжелая депрессия. Вот. Но очень симптоматично, ну вы помните этот тоже нарицательное имя, это Ямит. Ямит — это был город еврейский, город на Синае. Так вот, когда отдавали Синай, значит, Ямит нужно было разрушить. Так вот, ликвидировать Ямит и выбрасывать из него поселенцев, кого Бегин послал? Шарона. И Шарона успешно с этим справился. И он не отказался. Но такой большой человек, все-таки, правда, герой войны, там вообще большой человек уже к тому времени, хоть еще не премьер-министр. Он мог отказаться, но он не отказался, он просто, так сказать, рассматривал это как задачу, с которой нужно успешно справиться. Успех прежде всего. И он успешно справился. Вот. Но здесь вот Ротенберг рассматривает Ливанскую войну, которую Шарон начинал министром правого правительства, и это правое правительство поставило перед ним задачу ликвидации угрозы северным районам со стороны банды Арафата. И он выполнял это добросовестно и успешно, как все, за что брался. Но вот во время Ливанской войны, вот то, что я говорила, что Перес его там пытался засудить как военного преступника, возникла неожиданная ситуация, что вот силы, возглавляемые Пересом, Перес страшный человек вообще был, его все боялись, включая премьер-министра. И которые представляли реальных хозяев страны, то, что сейчас называют Deep State, или вот мой любимый Алекс Тарн называет их, ой, если вы сейчас вспомните, ну, в общем, те, как привилегии, он их называет привилегии, мне очень понравилось это название. Вот. Они, значит, постарались, они хотели сорвать эту ливанскую кампанию, и они превратили в Шарона в объект там, беспардонных нападок. То есть вот этот общенациональный герой, который старался изо всех сил, чтобы успешно выполнить очередную задачу поставленную, но он за счет этого превратился как будто в мученика правого лагеря. Он не был в правом лагере, но при этом, поскольку Пересу было в данный период выгодно, так сказать, убрать Шарон, сорвать ливанскую кампанию, так тут под раздачу попал Шарон. И так получилось. Вот. Так это сыграло ему на руку, то есть вот после этого он пришел к власти, то есть он оказался как будто в эпицентре борьбы правого и левого лагеря, и поэтому это сыграло тоже ему, так сказать, на пользу. Вот. Ну, здесь Ротенберг тоже с психологической точки зрения там это все объясняет. Я это не буду подробно говорить об этом. То есть урок, который вынес Шарон из этой ситуации, что надо сделать противников своих союзниками. Какую бы цену ни пришлось за это заплатить самому, и самое главное, какую бы цену ни заплатила страна за твою покладистость. Вот. И это именно ситуация, когда целью человека является личный успех, понимаете, самоутверждение. Тогда вот такая ситуация, она воспринимается идеологически твердый человек, он не будет из-за того, что его там преследуют, так он не будет идти на сговор со своими, ну, якобы противниками идеологически. А здесь это было, так сказать, поэтому после прихода к власти Шарон Шарона пожимает руку Пересу, который его смешивал с грязью, потому что ему в данный момент ему выгодно, так сказать, иметь вот такое правительство и не навлекать на себя ярость левых. Вот. И значит, то есть нация избрала его премьером, протестуя против политики Осло. То есть мы действительно, когда мы его избирали, мы думали, что ну вот этот человек, он правый, он ультраправый, и так сказать, он все это разрушит, он сильный. Он сильный, он герой, и он это способен все сделать. Вот с таким намерением народ его избирал. И над левым лагерем нависла не просто опасность навсегда потерять власть, а вообще над ними нависла опасность суда, потому что страна уж слишком дорого заплатила за стремление остаться у власти вместе с Арафатом. И вот Шарон, воспользовавшись своей репутацией национального героя и лидера правого лагеря, он идет на союз с левыми, закрывает их своей мощной фигурой от суда. Вы помните, какая у него, правда, мощная фигура была. И для него это очень успешный шаг. Почему? Потому что левые, конечно, тут же прекращают очень активную пропаганду против него. И, ну, как бы характерно, вот, что газеты наши, самые там левые такие агрессивные газеты, типа «Арец», так они либо хорошо про него пишут, это про лидера правого лагеря, ну, либо ничего. Вот. А правые при этом, которые остались ни с чем, но они не видят никакой реальной альтернативы, и они находятся в состоянии растерянности и ищут все время какие-то аргументы, которые оправдывают поведение Шарона. Тогда вот я помню, говорили, и об этом Ротенберг пишет, что Шарон находится в безвыходном положении, потому что на него давит Перес. Но он сам привел Перес, которого он сам привел в правительство. Вот. При том, что за Переса это не голосовали избиратели. То распускаются слухи, что Шарон, знаете, как сейчас вот очень любят говорить, ой, Нетаньяху не разрешают американцы. Нам ничего, американцы вот сказали, запретили. Так вот, это ничего нового в этом нет. Распускаются слухи, что Шарона держат за руки, связали ему руки американцы. Вот. А перед этим, вот меня просто поразило, вы знаете, насколько это один к одному повторяется, вот эта история, что Ротенберг пишет, что это те самые американцы, которые неоднократно давали нам понять прямо и косвенно, что они одобрят любую нашу политику по отношению к автономии, вплоть до ликвидации ее, если только будут уверены в определенности нашей позиции. Представляете? Это то же самое, что вот делал Трамп, да? Он сказал, все, сделайте там ад. Все, делайте, что хотите. Вам полный карт-бланш. Ну и что? Вот. Но опять же психолог Ротенберг говорит, что по психологическому складу Шарон это вообще не тот мальчик, на которого можно давить. И он тут ссылается еще на свою предыдущую статью. И он очень был заинтересован во всех этих слухах, которые снимали с него всякую ответственность за политику превращения автономии в государство Палестин. Вот. И, знаете, значит, теперь он отвечает на второй вопрос, что почему народ это все терпит. С одной стороны, никакой правды нету, Нету альтернативы, никого нет, вот так же, как и сейчас. С другой стороны, Шарон производит на зрителей, на слушателей впечатление сильной, энергичной, уверенной в себе личности, такого лидера, который может защитить. И это впечатление, оно хорошо сочетается с прежней его репутацией. И оно очень опасное, как вот пишет Ротенберг, потому что оно чрезвычайно опасно, потому что оно блокирует всякое организованное сопротивление его разрушительным планам. Знаете, когда наконец увидели, что уже было объявлено о изгнании из Газы, и вот тогда начались выступления и противодействия, так это законодательно вообще наказывалось, сажали, и это было не так просто этим заниматься. Вот, потому что люди, эти люди все-таки, мы знаем по себе, если мы себя спросим честно, то нам хочется какой-то идеал, нам хочется видеть что-то хорошее. И мы не хотим признавать, что человека, которому мы доверяли и доверили, так сказать, управление страной, что его цели – это не защита нации, а что это они как бы прямо противоположные. И поэтому вот народ придумывал всякие оправдания и, так сказать, не сопротивлялись так сильно этому. Но Ротенберг спрашивает, что неужели Шарон хочет поражения Израиля? Не хочет, наверное. Он тут пишет очень, так сказать, не хочет, но почему? Ведь полное поражение Израиля закроет те возможности неограниченной власти и бесконтрольного обогащения, ради которого архитекторы Осло привезли в Палестину Арафата. Вот. Но а при этом они не верят в возможность нашего окончательного поражения. Они хотят сохранить статус-кво, при том, что они сохраняют власть и монопольную торговлю. Вот. Ну, например, ценой ликвидации поселений. Очень удобная цена. Она подрывает позиции правого лагеря. Террор, если он прямо напрямую не угрожает их власти, их не сильно смущает, а долговременные последствия, которые вот сейчас мы расхлебываем, так я не думаю, и Ротенберг пишет, что в этих категориях они вообще не думают. То есть нельзя сказать, что Шарон думал в тех категориях, что будет через 20 лет, вот, какие будут войны, какие будут потери с нашей стороны, как будут там заложники, понимаете, какие будут ужасные вот 7 октября. Он вообще об этом не думал. Вот. Поэтому Ротенберг пишет, что надо довести понимание сложившейся ситуации до каждого, помочь людям избавиться от иллюзий. И вот для этого он писал эту статью и как бы надеялся, что он помогает избавиться от иллюзий. Ну, что вам сказать? Гушкатив, тем не менее, произошел. И я хотела немножко почитать из книжки Александра Казарновского. Это еще книжка, вот, не знаю, так видно или нет, называется «Расплата». Эта книжка, она была издана сразу после Натхута. И это его, ну, как будто бы дневник. Вот он участвовал, нельзя сказать, что с первого дня Натхута, потому что мы участвовали, это участие началось гораздо раньше, еще за год, там, может быть, даже больше. То есть уже как только стало понятно, что это реальная угроза, и что правительство собирается осуществить эти планы, то вот эти правые силы, они всячески, так сказать, сплотились, и они, мы устраивали там митинги, листовки делали, устраивались такие колоссальные митинги, когда масса автобусов со всех концов страны приезжали там в Сдерот или в Афаким или в Нативот. И тогда вот я изъездила очень большую часть Газы вообще, потому что так, ну, вместе с армией это можно было делать. И даже был какой-то кенос, когда мы просто жили в гостинице на берегу моря, там пляжи, действительно, самые лучшие пляжи в Израиле, потрясающие. То есть это делалось с целью, с одной стороны, ну, выразить поддержку жителям Газы, а с другой стороны, сплотить силы как-то правые и выработать какую-то, ну, какие-то планы, как противодействовать этому. И вы знаете, я вам могу сказать по своему, как бы, с точки зрения, если уже о психологии мы говорим сегодня, у нас, я думаю, что ни у кого не было сомнения, что мы, ну, преуспеем. Знаете, потому что это оказалось настолько безумный план и настолько вообще разрушительный план. И казалось, действительно, это было такое объединение народа. Тогда вот все правые силы перезнакомились друг с другом. Что это было очень вдохновляюще. И мы были абсолютно, как бы мы делали это с огромным энтузиазмом и даже с какой-то такой, ну, радостью, что ты можешь там на что-то влиять, понимаете? Я помню, что у нас было какое-то, ну, это не демонстрация была, ну, как акция такая на Герцель, там. Ну, там столы стояли, флаги, там всякие плакаты и раздавали, ну, такие типа листовок, которые печатали, там показывали, знаете, например, карту, и как легко будет из Газы там стрелять, допустим, по Ашкелону. То есть никому даже в голову не приходило вообще подумать, что из Газы можно будет там стрелять дальше Ашкелона. То есть Ашкелон это уже считалось вообще, что представляете, из Газы можно будет стрелять по Ашкелону. Вот. И мы настолько были вообще поглощены этим, что я помню, мы там свалили все свои рюкзаки и сумки в одну кучу, и у меня тут же украли сумку. И я даже вообще не то, что не расстроилась, вообще почти не обратила на это внимания. Понимаете, настолько мы были вообще вот преданы этому делу. Стояли часами на дикой жаре, там на перекрестках, и когда машины ездили, раздавали в машины эти листовки. И там машины ехали и гудели, значит, и приветствовали там нас. И очень много было встреч. И тогда я вот видела эти потрясающие теплицы, знаете, о которых говорят, что, ну, что в Газе там же просто эта фантастика была, что на песке и на камнях они сделали просто райские сады. И в частности, там было производство которая составляла там огромный процент нашего экспорта. И вот эти теплицы, я помню это ощущение, вот я многое помню по ощущениям, что вот когда заходишь в теплицу, и вы знаете, такое ощущение, что это бесконечное какое-то вот такой сад, такой пышная зелень, и вот она продолжается бесконечно, потому что конца этой теплицы не видно. Это фантастические вообще вещи, которые там построили действительно. Ну и сами эти люди, которые жили там, и как они трогательно там нас встречали, что мы им там морочили голову, понятно, своей поддержкой, которой там ничего реального как бы не было. Вот. А потом, когда уже это было близко вот к самому Итнаткуту, Казарновский пишет, что это было 18-го. Ну, Итнаткут, я сказала, что он должен был быть 9-го ава. А реально, значит, его перенесли на 10-е, когда сообразили, что это с 9-м ава совпадает. Это очень символично. Так, ну, это на самом деле это было немного больше, чем за примерно за 2 недели. Значит, был очень большой митинг, не помню где. И очень много автобусов туда приехало. А после этого все собрались и пошли, вот просто по шоссе пошли в сторону. Идея была дойти до Кфар-Маймона. Это такой центр был, где предполагалось основное сопротивление сосредоточить. Но то есть до Кесуфима, я сказала. Но реально мы смогли дойти до Кфар-Маймона. Там была уже армия, которая, значит, загнала всех вот в этот несчастный Кфар-Маймон. И там порядка 40 тысяч людей оказалось. Представляете, то есть это... Но гуманитарная катастрофа там не произошла. Туда привозили. Ну, во-первых, сами люди... Они просто замечательно относились, они приглашали к себе в дома и там принять душ. Это же был август, представьте себе, на юге. Вот. И в туалет и так далее привезли туда, привозили еду и привозили химические туалеты. Но я не могла, например, ходить в химический туалет. И я вот поэтому знаю, что насколько вот эти жители Кфар-Маймона, как они все время приглашали к себе, что если вам нужно, пожалуйста. Но мы этим же не злоупотребляли. Мы спали на улице под деревом. Вот неделю мы спали на улице под деревом. Ну, благо, что было действительно тепло. Я спала под одним деревом с очень хорошо известным вам Равом Элияху бен Ашером, Эли Чернявским. Он тогда был мальчик, совсем еще небольшой. Но уже вы видите, он принимал участие в каких. Он был там один, без родителей, без старшего брата. То есть я не знаю, может быть, старший брат был где-то. Но во всяком случае... Там с нами он был один. И так получилось, что когда уже, значит, оттуда надо было уходить, то мы остались с ним вдвоем. То есть мы там отстали от всех остальных, и совершенно непонятно было, как оттуда выбраться. Выбраться оттуда было невозможно. То есть там были герои, которые там по всяким, значит, полям, за кустарником и всяким зарослям, они пробирались к Кесуфиму и пробрались, а остальные должны были уехать. Но, и в общем, мы с какими-то невероятными приключениями, то есть трэмпами, мы смогли добраться до Ашкелона, где мои родственники жили и живут. И потом мы там сидели и ждали, пока Роман, это папа или Роман Чернявский, за нами приехал через всю страну, значит, и забрал нас оттуда. Вот. Так вот, то, что я сейчас вспоминаю, это было, конечно, очень все с подъемом делалось, и каждый день там митинги устраивались и так далее. Но а вокруг стояло оцепление, в три ряда стояла армия. Но идея такая вот главная была, чтобы не допустить, гражданской войны, то есть столкновения вот нашего с армией. Поэтому девочки молодые, они там ходили вокруг этого забора и вокруг этих оцеплений, пели «Солдат, герои, я люблю тебя». И эти ребята бедные стояли, опустив глаза и не смотрели на нас. Вот, и там с ними всячески братались и что-то пытались им объяснять. Ну, короче, все это, значит, очень такая вот дружба и любовь разыгрывалась. Но кончилось это написал Вадим Ротенберг заглавие своей статьи «Простая и скучная история». Кончилось это тем, что вот уже в какой-то вечер, ну, уже неделя прошла, значит, и вот сказали, что вот сегодня мы выходим, и мы прорвем это оцепление и пойдем туда, на Кесуфин. И все, значит, взяли там вещи свои и уже собрались. И оказалось, как потом оказалось, что совет поселений, ну, совет вот этих вот территорий, они просто предали своих людей, они договорились с правительством, и что, да, Леночка, спасибо, и что было, они, то есть мы ходили, как вот в фильме, это я вам скажу потом, мы ходили по кругу, то есть когда мы поняли, наконец, что мы ходим по кругу, то есть мы не прорываемся в какое-то, так сказать, в каком-то месте, а ходим по кругу, то, значит, постепенно стала эта масса людей рассеиваться, рассеиваться, и, в общем, на следующее утро уже люди оттуда уезжали. И ночью, и утром. Был такой фильм, комедия строгого режима. Он не очень был популярный, ну, такой перестроечный фильм. И там он, я его очень давно смотрела, но я помню конец. Он заканчивается тем, что там группа пыталась из лагеря, это лагерь сталинский еще, и группа пыталась, значит, из этого лагеря вырваться. И, в общем, они как бы захватывают там какой-то паровозик, и они едут на этом паровозике там с лозунгами, с каким-то флагом и так далее. А потом камера поднимается. Ларочка, я перезвоню, у меня урок заканчивается. Вот, камера поднимается, и оказывается, что стоят вот эти надсмотрщики все, ну, там эти охранники лагерные, и так смотрят на них, значит, снисходительно. А они ездят по кругу, понимаете, объезжая вот этот вот лагерь. И вот у нас была точно такая же ситуация. Понимаете, если бы совет поселений не пошел на такое предательство, то может быть, не знаю, знаете, как говорят, история не знает сослагательного наклонения, но, может быть, это бы удалось остановить. Хотя не думаю, что-то другое бы произошло. В конце концов, власти пошли на насильственное выселение. Людей выносили там на руках, отрывали от стульев, там, тех, кто приковывал себя там к столам, к каким-то колоннам. В общем, справлялись. И с этим бы справились. Но, во всяком случае, это было бы хотя бы не так обидно. И мы всех женщин, значит, ну, наши лидеры, так сказать, отправили домой. Вот и меня в том числе, и там молодых ребят, вот в частности, Рава Элиягу Бенашера. А мужчины, которые такие самые, значит, остались, так вот они бы там бегали по этим самым лесам и оврагам, и армия излавливала и сажала под арест. Ну вот Казарновскому удалось попасть в само поселение, которое эвакуировали, и он рассказывает, как это все происходило. А мы смотрели это по телевизору, и я помню, и сидели все, каждый у себя дома, и плакали. А потом это невозможно было сидеть и плакать одному. Потом мы так стихийно все собрались там в нашем центре, где мы были, и одна из девочек, которая у нас сейчас, она поэт известная, Инна Разумовская, она пришла, она сделала себе такую ленту, и там было написано «Шув на шув, леколи шув». То есть снова вернемся в каждое поселение. Вот. И мы сидели вместе, как бы это было чуть-чуть легче. Но, тем не менее, пережить такое разочарование, знаете, на уровне, это наше поколение пережило много разочарований, в частности, там еще в Советском Союзе, перестройку, еще что-то. Вот. Ну и вот, к сожалению, и здесь, в Израиле. Но, тем не менее, мне хотя бы не стыдно, вы знаете, что я думаю, что я была на той стороне, которая что-то хоть не так, как надо, но что-то пытались сделать. Вот сейчас мне было стыдно, что когда были вот поездки уже в сторону там Газы, знаете, с этими, то, что вот Аня Парнис организовывала с целью, ну, показать, что нужно реоккупировать Газу и сделать там, заселить ее опять. Вот туда я уже не могла поехать. Но, как вы видите, это тоже не привело к результатам. Но, тем не менее, поскольку нам сказано, что 9 ава станет праздником, мы так и будем считать. А пока будем стараться делать выводы из истории. Вот то, что я сейчас рассказала, вы заметили, конечно, что здесь очень много есть элементов, которые очень похожи на нашу сегодняшнюю историю, правда? И если проводить такие параллели, то очень как-то становится очевидно, что надо делать и чего нельзя делать, и что как бы бесполезно, что преступно, что правильно. Но уже хорошо, что мы можем сами анализировать и составлять какие-то свои представления. Я надеюсь, Безрат Ашем, что, может быть, в четверг я смогу еще с помощью цитаты из Торы, вот из глав, которые я сказала, какие главы были, приходились на вот это время, еще как бы мы сможем какие-то выводы делать. Ну вот пока все. Вот если кто-то хочет что-то сказать, очень я буду рада.
Можно я?
Да, конечно.
Я тоже в это время Это время было окрашено оранжевым цветом. Вы помните эти
Да.
ленточки на машинах, и все футболки были оранжевые, это значит было против Витнюткута. И так как я ликутница, у нас перед самым Витнюткутом было, должны мы были пойти в Конгрессе, делали и выборы, за или против. Я взяла маму, и мы пошли, поехали туда. И там сидели женщины с детьми на ступеньках, и они тянули к нам руку и просили, ну, проголосуйте против Витнюткута. Ну, мы поэтому и шли, чтобы проголосовать. И Ликуд проголосовал против. Но Шарон вообще не обратил на это
Да,
никакого внимания и сделал по-своему.
совершенно верно, да, я об
И
этом вот
потом были, мне говорили, что люди собирались на автобусах, очень много автобусов, и вот как вот по кольцу, вот так вот им запретили заехать туда, и всех отправили обратно. Потому что если бы все автобусы, которые запланированы были туда против Этнаткута, так этого, наверное, не случилось, или было бы большое горе.
Да. Да. Ну, да, Светочка. И, между прочим, что вот важно, что Нетаньяху, я сказала про Ословские соглашения, что он оба раза голосовал против, а в данном случае он проголосовал за, но он при этом поставил условия, что будет референдум. Это вот то, о чем ты говоришь.
Да.
И Шарон, так сказать, согласился. И потом, я забыла, то ли референдума вообще не было, то ли он просто не обратил внимания на вот эти вот все, так сказать, на это голосование.
Он тогда очень был занят, вот это то, что на него открыли дело за греческий остров. И этот греческий остров, он купил с помощью миллионера из Америки Тульчинского. И этот миллионер приезжал на очередное судебное заседание, пока мне сегодня прихватил инфаркт. И потом он умер. И вот это, и Шарон тоже же пострадал за это. Это
И
было
Шарон,
ни
да,
туда, ни
его
сюда.
Всевышний его наказал очень, очень сильно. Вот это вот между небом и землей столько лет находиться, это же жуткая вещь. Это для души, наверное, это ужасно. А и неизвестно, ведь мы же не знаем, что человек чувствует при этом. Он же может что-то чувствовать.
Ну, он как этот вот, как цветок под всеми уже. Сначала он в больнице лежал, и тратили на него колоссальные деньги. Каждый день это были миллионы поддерживать его. А потом решили, что ну хватит, и отправили его на его ферму. И там тоже какие-то были там, продержался он еще какое-то количество времени, но потом. А сын же его сидел в тюрьме из-за него.
Сын таки сидел, да?
Сидел в тюрьме старший.
Ну да, это Томри. Ну, они действительно там такие вещи проделывали. Что-то мало было сидеть в тюрьме. Но это, конечно, жутко. И главное же, что вот эта вот вся кровь, которая сейчас льется и за всю эту войну, это же все на его руках. Знаете, если бы...
Последствия.
Да, ужас.
Последствия. Я по работе доезжала до Кфаразы. И какой-то раз я была на заправке, и вдруг я слышу такой бум. Это было еще перед... Нет, после, я уже не помню. Но я спросила, что это такое? Потом я подняла глаза и смотрю, такой столб. Серый, огромный столб. А они, привыкшие к этому, говорят, на это вот уже после Эткута. Вот такие были тут и там где-то упало, тут упало. Не придавали значения, уже
Ну
люди
да, тогда
привыкали. Пока вот оно дошло до
А тогда смеялись, что они там этими обломками труп стреляют. Помните, вот эти касамы были,
Да, касамы,
которые
да.
из труб делались. Ну ничего, они прогрессировали очень хорошо.
Ну, у них налажено его уже из России, из Ирана.
Поэтому, ну, не хочется, понимаете, пережить повторение вот этого. Понимаете, что если сейчас прекратят и это оставят так, и потом это будет возможность все дальше развиваться. Ну, в любом случае, понимаете, если это полностью все не уничтожить, то это любая альтернатива плохая. И мне так не хочется еще раз пережить вот это вот жуткое разочарование. Мы уже почувствовали какую-то, знаете, гордость за Израиль, за страну. Мы почувствовали, что уже вот мы сильные становимся и уже делаем то, что нужно. И очень не хочется разочаровываться. Вот поэтому сейчас каждое, знаете, вот выступление, каждый человек, который говорит об этом и старается, ну, до людей донести, вот донести реальное понимание того, что происходит, и того, что нельзя делать, то это очень важно. Знаете, вот Хава Куперман говорила после 7 октября, я помню, что у нее там где-то 15 числа, я недавно переслушивала этот урок ее, и она говорила, что, ну, как бы, что это все из-за нашего раскола, разобщенности, и, ну, вы помните, что было перед 7 октября, какая ситуация была в стране. Очень похожая на то, что сейчас. Вот. И она говорила, что каждый человек, даже каждый, который думает, что он маленький человек, но каждый должен заниматься вот объединением. Вот объединяйся со своим соседом, который тебе мусор под дверь бросает. Она говорит, у меня правда есть такой сосед. Не буду говорить лашон ара, но у меня правда есть сосед, который бросает мусор под дверь. Так вот, не делать с ним скандал, а как-то разрешить мирно, по-хорошему, по-дружески эту ситуацию. И вот это вот, и это все будет вот в общую копилку. Понимаете? Потому что действительно во многом наши беды, как нам объясняют, что они происходят из-за того, что вот у еврейского народа такое уникальное совершенно свойство вот быть все время расколотым и все время не просто иметь разные мнения, это очень правильно, а вот ненавидеть друг друга и бороться друг с другом и очень нехорошими способами, если мы будем вспоминать историю. То вот это вот пытаться исправить. Поэтому имеет смысл со всеми говорить и всем это, так сказать, как-то рассказывать и объяснять. А, может быть. Посмотрим, что будет. Дай Бог, чтобы мы увидели хорошие события в ближайшее время.
Амен.
Амен. Ну, давайте на этом закончим. Хорошей недели еще всем. И не будем унывать все-таки. Хотя сейчас иметь такое тяжелое, ну, настроение, состояние, это нормально. И вот Рав Тальберг, он предлагает использовать это время для того, чтобы туда вложить вот свои личные переживания, понимаете, чтобы их уже как бы тут переварить и чтобы они тоже как-то вот переработать их. Значит, то есть наряду с тем, что мы думаем там, о разрушении храмов, об изгнании и так далее, а вот свои личные переживания тоже в этот котел бросить и их, так сказать, как-то с ними справиться. Наверное.
Спасибо, Таня, большое. Всем шаббат шалом.
Нет, еще не
Спасибо,
шаббат шалом, еще
Таня.
шаббат.
Ой,
Мы скоро
а я
будем.
почему-то решил, что
Скоро
четверг.
будет шаббат шалом, да, но пока еще
Это, нет,
шаббат.
потому что четверг, когда, да, но
Мы не
ничего, все равно.
успеваем, да, Леечка, мы не успеваем. Вот.
А у меня вообще даты перепутались вообще. Я вообще считала, что я сейчас живу это в июне еще, день рождения у внука в июне. И я говорю, ой, скоро у
Вы
него день рождения.
опоздали.
Ой, вообще это ужас, конечно. Не знаю почему.
Я не могу поверить, что уже конец июля.
Да,
Да.
проскочил июль просто моментально так. Интересно было на всю историю нам. Я помню многие вещи. Да.
Да. Ну ладно, дорогие, все,
Спасибо. Спасибо
прощаемся.
большое.
Спасибо,
Огромное
дорогие.
спасибо.
Спасибо вам.
Здоровья.
Да.